Иоанна 3 глава, вот, и сейчас я прочитаю 16 по 17 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Так возлюбил Бог мир, так Бог нас любит. Так Бог нас любит сейчас. Мы можем это иногда не чувствовать, но Бог не призывает нас чувствовать, Он призывает верить. Бог любит нас, Бог любит всех. Бог есть любовь. Вот. Но иногда, когда люди слышат о Божьей любви, верующие они или неверующие, иногда эти слова не доходят до нас иногда. Да? И, может, вы тоже читали этот отрывок много раз, знаете это хорошо, но как-то он может вас не поддерживает. Пусть Бог нам поможет сегодня. Я думаю, сейчас нам нужно обратить сначала на такие слова. Здесь сказано «не погиб, спасен». «Не погиб, спасен». И вот это важно, я думаю, важно понять, важно вспомнить, от чего мы могли погибнуть, от чего нас было спасать. Спасены мы вообще от чего-то или нет? Или мы опять в этой несчастной жизни не понимаем, где же Бог меня спас, как же Он меня спас? Я такой несчастный. Нам нужно вспомнить, от чего же Бог нас спас, каждого из нас. Откройте 1 Колоссянам 1:21. Колоссянам 1:21. Потому что если поняв, от чего Бог нас спас, может быть, мы заново поймем Его сильную любовь. 1:21 Колоссянам здесь говорится, что «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». Мы были отчуждены и были враги Богу. Все здесь сидящие в этой комнате, мы были врагами Богу. Быть врагом Бога – это плохо. Это не очень хорошее состояние для человека – быть врагом великого Бога. И почему мы были врагами? Потому что мы были расположены. Мы были расположены к злым делам. Мы были так расположены, что мы даже как рабы стали этих злых дел. Даже если мы захотели изменить нашу жизнь, мы все равно бы видели это расположение к злым делам. Мы были в таком состоянии, что мы были виновны, были расположены к тому, что Бог ненавидит. Тому, что противоречит его характеру, противоречит доброте, противоречит Царству Небесному. Да? Вот такое у нас было состояние. И Бог нас спас от этого. Там, где мы не могли себя спасти. Мы были врагами Бога. И Бог нас спас. Откровение 20 глава с 11 по 15. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Озеро Огненное, вечные мучения, из день в день, из века в век. В этом огне этот человек, осужденный, мучается. Вторая смерть, она гораздо страшнее, да? Вот эти люди, которые были мертвы, иногда про них думают, что вот они как бы намучились, успокоились, все, отдыхают в прахе земли. Они воскрешены. И теперь-то вот начинается самое страшное. Их судят. Их судят. Справедливо судят. Сообразно с делами своими. Они получают справедливый суд. И здесь две книги. Были раскрыты книги. И потом другая особенная книга – книга жизни. Что такое книга жизни? Книга жизни, Откровение 13.8, книга жизни у Агнца. Если бы не Агнец, если бы не Иисус Христос, если бы Бог не возлюбил так мир и не отдал бы своего Сына, Иисус бы не умер за наш грех, Вот этой книги не было бы. Книги Агнца, не было бы Агнца. Был бы Сын Божий, но не было бы Агнца. Агнец кто такой? Это жертвенное животное, да? Иисус пожертвовал своей жизнью за нас. Если бы Иисус это не сделал, не было бы книги жизни, не было бы жизни для нас, грешных. И благодаря Иисусу Христу эта книга в Откровении и вообще в вечности, она и появляется. Благодаря тому, что Иисус пожертвовал своей жизнью, это была любовь Бога. Но если теперь уберите из этого отрывка книгу жизни, вот из этого отрывка Откровения, который мы прочитали, уберите книгу жизни, что получается? Получается, все воскресли и их судят, справедливо судят. Книги, я так понимаю, для каждого была написана определенная книга, для каждого человека. И Бог справедливо разбирает, взвешивает, судит. Что такое суд, да? Собирается много показаний, свидетельств, и присяжные, или судья, они разбираются, виновен человек или нет, да? Вы никогда не придете на суд, встать, суд начался, виновен. Все, наказ. Нет, всегда идет разбирательство. Когда Бог будет судить мир, он будет судить, он будет справедливо судить и разбирать, действительно человек достоин наказания или нет. Если он оправдан, мы его оправдаем. Если он виновен, он будет наказан. Бог будет давать справедливый суд, сообразно с делами своими. И вот эти люди, они получили справедливый суд. Да? Но что произошло? Произошло то, что они оказались виновными. Но хотели посмотреть в книгу жизни, может быть, там они записаны, потому что это особенная книга, и там их имен не оказалось. И все, что у них осталось, это быть виновными без всякого искупления, без всякого второго шанса. И они были брошены в озеро Огненное. И вот наше состояние, вот чего Иисус нас спас, вот почему Бог так возлюбил мир. Потому что мы все по природе, вот по этим книгам, мы все виновны перед Богом, все виновны. Бог дает справедливый суд, и мы все оказываемся виновными. И Бог это видел, состояние человека, Он видел состояние наше. И он так нас возлюбил, Он дает нам второй шанс. Он открывает нам вторую книгу вместо той книги. Так, те много книг, это хорошие книги. Это хорошие книги, потому что есть добро, есть зло, человек должен делать добро, ненавидеть зло и так далее, и так далее. И по этой книге человек получает то, что он заслуживает. Но Бог видел, что мы должны были жить по этим книгам. Но мы в конце концов все обанкротились, стали отчуждены от жизни Божьей. Мы стали как враги, мы расположены к злым делам. Мы в этой книге мы не сможем оправдаться. Бог это видел. И Он все равно любил нас. И Он послал своего Сына, чтобы была вот эта книга. Книга милости, книга благодати, где человеку дается второй шанс. И имя записывается во вторую книгу, и человек спасен, он не будет осужден. Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро. Я, кстати, когда был еще неверующий, я читал, и на меня это произвело впечатление. Это серьезно. Мы можем требовать от Бога думать или говорить, скорее всего, думать. Даже мы иногда не осознаем этого, но мы думаем про Бога. Бог, ты должен это сделать. Или вот в моей жизни, или там вокруг, так, почему ты ничего не делаешь? Вроде бы несправедливо. Бог, ты должен это. Бог, я ожидаю это. Бог, ты должен это. Это. Мы все ожидаем от Бога. Мы размышляем, как Богу надо поступать. Мы как бы судим Бога. Да? Даже мы, верующие, тоже это делаем. Бог, ты должен. Но вот в этой истории мы узнаем, что Бог одну вещь только нам должен. Вы знаете, что Бог задолжал нам только одну единственную вещь. Задолжал. Это справедливость. Он нам задолжал. Он задолжал нам наказание. Бог, слава Богу, не спешит с этим наказанием. И только единственную вещь, которую Бог нам задал, больше ничего Бог нам не должен. Бог не должен спасать. Человек попал, нарушил закон, на суде его признали, что он виновен. Почему его нужно освободить? С какой стати? Он виновен? Он не должен был это делать, он не должен был пьяный за руль садиться. С какой стати его оправдывать? Да? И вот мы также, мы были враги Богу, мы нарушили его закон в конце концов, да? И у нас нет никакого оправдания. И Бог не обязан был спасать. Когда вы работаете, вам должны заплатить зарплату. Но в Библии говорит, не делающему Но верующим Бог меняет праведность. Мы ничего не делаем для Бога. Бог, мы не должны посмотреть, что я на нас, на себя не должен посмотреть, думать, что я какой-то особенный человек. Бог должен был меня спасти. Но я неплохой человек. Бог, это заблуждение. Мы все так иногда думаем. Мы смотрим на каких-то друзей, родственников или просто людей. Он такой интересный, он такой хороший, добрый, там, не знаю, писатель там, или какой-то деятель науки. И, ну, неужели он в ад пойдет? Ну, он такой хороший человек. Хороший он или нет, будет разбирательство вот на этом суде. Это будет справедливый суд. Но Бог нас предупреждает, что состояние таково, и лучше Богу поверить, что человек такой будет осужден, справедливо. На суде, вот на этом суде не будет ни одного человека, который скажет, ой, это несправедливо, меня осуждают. Не будет ни одного человека. Каждое колено, каждый язык исповедует, что Господь Иисус во славу Бога Отца. Даже сатана, даже падшие ангелы, даже самые закоренелые грешники, атеисты и так далее, они признают, Господь, ты прав, а я виновен. Понимаете? И вот у нас такое было состояние, полное грехопадение, полное отчуждение от Бога. Но Бог в своей милости, Он посылает ангела, посылает своего сына, потому что любит. Потому что не хочет Бог осуждать все равно. Он не должен спасать, но Он любит. И Он не хочет осуждать, Он хочет спасти. И Бог нас спас. Бог нас так возлюбил, Бог нас спас. Это понимая, это вспоминая, это поможет нам действительно понимать любовь Божию. Потому что если мы будем судить Бога, ожидать от Него, что Он нам что-то должен, тогда мы можем запутаться, и у нас будет неудовольствие, не будет мира в сердце, и мы не будем понимать, что же, где же это Бог любви. Понимаете? Это очень важно, понять, что Бог действительно меня любит, потому что Он спас меня от этого. Спас от самого страшного, от второй смерти. Он действительно меня любит. Вот мое состояние. Это вы знаете, как, вот допустим, я ехал на машине, на светофоре остановился, и из машины передо мной человек выходит, ко мне подходит и говорит, послушайте, у вас там колесо правое переднее сильно болтается, вы его закрутите. И я был благодарен этому человеку, что он сделал эту попытку, не стал там, ну ладно, не мое дело. Он вышел и сказал мне, у меня действительно колесо там болталось, потому что на сервисе плохо закрутили, а я доверился этому там, пистолет или что там у них, вот. И он мне сказал, я был просто благодарен, какой он молодец, как здорово, да, у меня же там двое детей ехали, да, вот, как здорово. Все, я благодарен ему, да, даже жизнь, такой хороший день, Бог меня через этого человека спас, да, какие-то вещи сразу становятся маловажными, а то, что важно, понимаешь. И вот я думаю, когда мы понимаешь, от чего Бог нас спас, приходит благодарность, приходит мир, приходит довольство и благодарность, что Бог, ты меня так любишь. Бог, ты любишь меня. Ты сошел с небес на эту землю с одной целью сказать, что в моей жизни много чего болтается. Да? И Бог, как Он это сделал? Он не просто сказал что-то, Он пожертвовал своим сыном за меня. Бог, конечно, меня любит. Иисус взял наш грех, мой грех, ваш грех на себя. Я сейчас говорю уже о том, показывая любовь Божию, о том, как Бог нас спас. Это тоже говорит, Бог любит, Бог хочет спасти, но как Он спас? Это покоряет наше сердце, как это Бог сделал. Иисус, Он не должен был, но Он добровольно взял наш грех весь всего мира на себя. И вы знаете, чувство вины вам знакомо. Если вы грешники, вам знакомо чувство вины, да? А знаете еще, когда, может быть, вы что-то не сделали, и вас все равно в этом обвиняют. Это очень тяжело. И когда общество или несколько людей, они как бы пальцем на вас показывают, вот вина, а вы этого не делали. Это очень тяжело. Это очень тяжело. И Иисус, Он добровольно... И вы знаете это чувство вины, вы чувствуете разделенность. Вы чувствуете одиночество, да? А тем более, когда вы что-то тоже сделали, да, вы тоже чувствуете одиночество, и это ужасно, да, вы чувствуете, как жизнь, если уходит из вашего тела, вы голову опускаете, ваши кости сохнут. Но это эмоционально, но это отражается на физическом теле даже. И душа моя скорбит смертельно, Иисус сказал, да. И это серьезное переживание. И когда Иисус взял весь грех на себя, всю вину, всю позор, весь позор на себя. Он чувствовал эту тяжесть. Он никогда не был разделен с Богом. Не было никакой маленькой тучки чувства вины в взаимоотношениях между отцом и сыном. Никогда такого не было. И вдруг сейчас он почувствовал это. Это было ужасно. Это было ужасное ощущение. Мы иногда думаем о боли от гвоздей, от как избивали Иисуса. О физической боли мы иногда думаем, как Иисусу было тяжело. Это, конечно, тоже. Но моральная боль, она гораздо тяжелее. Она гораздо тяжелее. Иисус взял вот последствия греха на себя. И там тучи были, затмение было, да, на полдня. Да, это как бы, и это действительно, Бог как бы отвернулся от своего сына, потому что сын взял грех. А там, где грех, нету Бога. И Иисус, конечно, было тяжело идти на этот крест, потому что он в Гефсимании, мы знаем, что Иисус молился, если возможно, чтобы эта чаша миновала его. И также Иисус говорил, что «Боже, Боже, для чего ты меня оставил?» Ему было тяжело, морально ему было тяжело испытать вот это отделение от Бога. Он всегда любил отца. У них всегда были взаимоотношения, и вот теперь это произошло разделение. Но это разделение, Иисус остался на кресте, это разделение, на самом деле это наше разделение. Но Иисус взял на себя, потому что Он не хочет. Бог так любит мир, Он не хочет, чтобы человек был разделен с Богом. Бог хочет забрать эту вину, этот позор, эти последствия греха, Он хочет забрать. И Он это сделал на кресте. Иисус испытал это разделение от Бога, чтобы мы могли наслаждаться любовью Божьей, чтобы мы жили не в осуждении, а в радости. Поэтому мы сегодня вспоминаем, что Бог любит нас. И чувство вины, чувство осуждения, последствия греха Иисус взял на себя. Бог так устроил, и Он знал, что только такой способ спасти человека. Бог пришел умереть на землю. Это действительно любовь. То, за что, когда вы что-то покупаете и много-много тратите денег на это показывает о том, что это очень важно для вас, да? Если вы не хотите тратить много денег, это, наверное, не очень важно для вас, да? А жизнь единственного сына, что может быть дороже, да? Бога. И Он заплатил самую высокую цену за меня. Грешного. Какое объяснение? Только одно объяснение. Бог так меня любит. Бог так меня любит, что хочет спасти меня, чтобы я имел вечную жизнь и жизнь с избытком. Мы сегодня это вспоминаем, как Бог нас спас. Не просто словами, не просто каким-то чудом, а через смерть отдал, через смерть своего сына. И вы знаете, Бог, Отец, так возлюбил мир, да, что отдал Сына Своего Единородного. И вот эта вот отдача, то, что Бог сделал, отдал, должна быть нам напоминанием, что Бог нас любит. В трудные времена, потому что в вере трудно. Мы иногда сомневаемся в любви Божией. Нам нужно помнить вот это ясное доказательство любви Божией каждому из нас. Мы можем работу потерять, родственник, человек, которого мы любим, может умереть. Мы можем сомневаться в любви. Но вот эти стихи и другие, они говорят, как бы, нет, душа, Бог тебя любит. Бог тебя любит, не сомневайся. И знаете, вот маленькие дети, родители их любят, но маленькие дети, они расстраиваются, плачут, да. Я пошел, допустим, на игровую площадку, и там ребенок один так плачет, такая трагедия. И непонятно, что он плачет, там родитель пытается утешить его. Но видно, что у ребенка все это, для него это трагедия. И мы смотрим, взрослые, ну, думаем, какие у тебя проблемы. Вот ты подрастешь, тогда будешь плакать. Сейчас какие у тебя там проблемы? Игрушка тебе не досталась, да, или что-то. Нам смешно. Мы понимаем, чего ты плачешь. Родители тебя любят, все в жизни хорошо у тебя, да? Но мы должны все-таки понять, что для этого ребенка на его уровне это большая трагедия. Поэтому он и плачет, он бы не плакал. Поэтому ему, для него это важно, да? Для него это важно. И мы, когда плачем, переживаем из-за каких-то вещей, которые не получаем, нам тоже больно. Нам тоже больно. Но мы должны посмотреть свыше, с небес и понять, что Бог любит. И Бог, как отец, как родитель, Он ничего хорошего от нас не удержит. И ничего плохого не даст. Тут нужно проявить веру. Мы, конечно, будем плакать все равно, как эти маленькие дети. Да? Но должна быть определенная вера. Бог так возлюбил. Бог доказал свою любовь. Бог как отец. Бог пожертвовал им своим сыном. Я не понимаю, но я верю, что Бог меня любит. Я, может, не чувствую, не всегда это нужно чувствовать, но надо верить, что Бог меня любит, потому что Слово так говорит, и так возлюбил Бог меня, вас и каждого. Бог любит. Иначе бы Он не пожертвовал им своим сыном. Но не напрасно Иисус умер. Но не может быть такого, что Иисус пожертвовал своей, Бог пожертвовал своим сыном, и теперь ему безразлично, безразличными. Или теперь Бог там угнетает нас, или как-то отворачивается, или как-то мы надоели ему, опротивили. Не может такого быть. Ну не может быть такого. Бог заплатил такую высокую цену. Он всегда это любил, Он показал эту любовь. И эта любовь, она никак... Иисус умер, когда мы были грешниками. Тем более, когда мы примирились, мы знаем, что мы спасемся. Мы знаем любовь Божию. Не колебаться. Сатана, он всегда хочет... Вот, раз, вот у тебя это в жизни нет, вот тебе Бог это не дает, ну где же Божья любовь? И мы унываем, и мы сомневаемся. Вот что хочет сатана сделать. Да? Но мы строим жизнь не на чувствах, мы строим жизнь на Слове Божьем. А Слово Божье говорит, ибо так возлюбил Бог мир. Вы должны выбрать, на чем вы будете жизнь строить. На своих чувствах, на мнениях других, на том, что вам сатана говорит, или на том, что говорит Библия. Священное Писание. Вы должны выбрать. Вы должны выбрать. Вы сделать должно волевое, мудрое решение. Я буду строить свою жизнь не на чувствах, а на Слове Божьем. Я буду все проверять свои чувства. Если чувства не соответствуют Библии, я буду, какие бы чувства ни были сильные, я буду их откидывать и буду строить веру на Слове Божьем. И Бог не накладывает на меня ответственность чувствовать, но Он накладывает на меня ответственность верить. Всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Бог любит нас. Но нужна вера, как я говорю. Вера, что Иисус – это единственное спасение. Вера, что во Христе явилась любовь Божья для нас. И только в Нем спасение, и Его достаточно для нас. Это обетование. Всякий верующий спасется. Вот это простое обетование. Всякий верующий спасется. И знаете, вера, она, вы не пугайтесь, она это просто. Вот смотрите, когда человек утопает, это плохо, но ему бросают спасательный круг, и он хватается. И вот Иисус, это как спасательный круг для грешника. Это несложно схватиться, когда вы утопаете за спасающий круг. Это несложно, когда вы чувствуете всю греховность и волны греха, и этого мира, они захлестывают вас. Это нетрудно схватиться за Иисуса. Иисус, Он совершенно подготовлен Богом для грешника. Вот когда делают спасательный круг, его делают просто, его делают с одной целью, чтобы человеку было легко схватиться. Правильно? Спасательный круг, да? Очень простая конструкция. Да? Иисус, простите за выражение, это очень простая конструкция. Грешник легко может схватиться за Иисуса Христа. Бог, отдавая своего Сына, Он не сделал что-то сложное. Иисус, это не какая-то сложная, я пытаюсь, Иисус, за тебя схватиться не могу, спаси меня. Это не что-то такое сложное. Я просто верю, что Иисус, ты Господь, ты совершенный Спаситель. И я берусь за тебя, как за спасательный круг, и этого достаточно. Верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Не может такого, что человеческой душе нужно спасение изо всех сил, и Бог ему что-то предлагает, а человек, ну, никак не может схватиться. Ну, не может такого быть. Бог, Он совершенный. Когда Он предлагает путь спасения, Он все делает просто. Да? Вот как спасательный круг создан с простой конструкцией, чтобы человек легко мог схватиться. Вот схватите за Иисуса Христа, верую. Это очень просто. Иисус есть путь спасения, Он умер за наш грех. Продолжайте так верить всю свою жизнь, несмотря ни на что. И Бог обещает жизнь вечную. Бог обещает жизнь вечную. Как человек держится, который, он же не только потрогал спасательный круг утопающего, он схватился за него, его тянут, и он держится до конца, да, пока на там, лодке или куда на берег не вытянут. Да. И то же самое, мы не только потрогали Иисуса, не просто у нас какое-то переживание там, мы схватились за Иисуса и держим за него, пока Царство Божие не придет, пока этот мир не изменится. Это просто. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий, всякий может схватиться за Иисуса, всякий может верить в Него, и всякий не погибнет, и будет иметь жизнь вечную. Это здорово, что Бог так нас возлюбил и дал нам Спасителя. И мы здесь читаем, что Бог не послал этот своего Сына в мир, чтобы судить. Бог не послал. Иисус, чтобы судить. Бог не послал Иисуса, чтобы нашу греховную жизнь еще более тяжелую сделать, чтобы для нас, на нас еще наложить. Нет, Он не пришел судить. Иисус не пришел даже просто научить нас чему-то. Хотя, конечно, Иисус на земле учил нас, и Библия, Новый Завет нас учит. Иисус не просто пришел показать пример. Хотя, конечно, Иисус очень много хорошего примера нам показывает, и мы должны следовать Ему. Иисус не просто пришел сотворить чудеса, Он пришел с главной целью – умереть за наш грех, за ваш грех. Это была главная цель схождения Бога сюда, на землю. С одной целью – умереть за грех и через веру открыть спасение для всякого. Через веру открыть спасение для всякого. Вы верите, что Иисус Христос – ваш спасательный круг, что Он есть Спаситель, и без Него ничего нету. Продолжайте так верить, и с вашей душой будет все в порядке. Любовь Божия, она реализуется для вас, потому что Бог вас любит, но хочет, чтобы мы верили. И вы знаете, мы в пятницу как раз говорили, и мы иногда, это такое отступление, мы иногда действительно думаем, ну а почему Бог, вот одни все-таки спасаются, другие не спасаются, да, и вот мы пытаемся над этой загадкой думать, да, и я знаю, мне так кажется, я очень глубоко уверен, что если вот сейчас прийти на небеса и сказать, Бог, а вот почему так, Бог бы сказал, всякий верующий спасется. Я никого не ограничу. Я всех хочу, чтобы пришли на небеса. Я все сделал, чтобы каждая душа пришла на небеса. Всякий верующий спасется. С 18 по 21 стих. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтоб не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Вне верующего в него не судится. Почему? Потому что верующие, мы как бы уже признали, что по тем книгам, в книге Откровения, мы виновны. Мы уже признали, нам не нужно, чтобы нас судили. Мы признали, Господь, я виновен, я греховный, я не оправдаюсь своей праведностью, я греховный человек, я нехороший человек, я заслуживаю идти в ад. Мы это признали. А раз мы это признали, зачем нам доказывать, что-то разбирать, мы это признали. И мы уповаем на Агнца, на этот второй шанс, который Бог дает. Поэтому верующий не судится. Чего нас судить? Иисус взял этот суд на себя. И мы верою согласились с этим. Поэтому верующий не судится. Верующий признал, он покаялся, он признал свою греховность, он покаялся и исповедует веру Иисуса Христа устами и сердцем, исповедует Иисуса Христа своим Спасителем. Верующий, он признался, я ничто, я грешник, но Иисус Спаситель, я верю в Него. Поэтому верующий не судится, верующему не нужно судить. Суд Иисус понес на кресте за нас. И мы просто верим. А ничего мы не можем сделать, только верить. То, что Бог нам предлагает, и берем этот подарок. И здесь также говорится, что суд состоит в том, что свет пришел, но люди возлюбили тьму, нежели свет. Да? То есть получается, конечный суд, осуждение или как бы недовольство Бога, его суд, да, не в том, что человек оказался греховным. Не то, что человек грешит, не в этом суть для Бога, а в том, что человек, оказавшись в таком состоянии, когда Бог ему дает второй шанс спасения, образно говоря, бросает круг, человек отказывается от этого. Вот это уже серьезно. То, что мы греховные, это проблема большая, но это не самая страшная проблема. Страшная проблема, что мы, когда нам предлагается спасение, человек отказывается от этого. Вот в этом уже состоит суд. Получается, человек, он не считает, что он греховен, он не считает, что он враг Богу, он считает, что с ним все в порядке, он любит тьму, получается, он ни о чем не сожалеет. Получается так. Да? Ты захлебываешься? Нет, я не захлебываюсь. Чего вы мне тут бросаете круги? Все в порядке. Чего вы мне здесь о Христе, о Голгофе рассказываете, религию меня толкаете? Что? Я все в порядке. Это вам нужно, пожалуйста. Мне это не нужно. Ну хорошо. Ты не считаешь, что ты греховный? Здесь сказано, всякий, делающий злое, Что значит злое? Ну, все, конечно, грешны. Но здесь имеется вот что. Всякий, делающий зло, в смысле, он делает это зло и любит это зло. И не раскается нисколько в этом зле. Он хочет продолжать и считает, что с ним все в порядке. Вот с точки зрения Бога, вот это вот зло. Вот с точки зрения Бога, вот за это человеческая душа заслуживает суд. Когда человек делает зло, и когда дается шанс избавиться, он все равно остается в этом. И вопрос тогда. Вот человек, который грешит и считает, что все нормально. И он, конечно, не идет к свету. Зачем ему идти к свету? Зачем ему слышать обличение? Зачем он придет сюда, в церковь, ему говорить, что он греховен? Ему это не нравится. И ему нравится, что он в тьме, и ему нравится, чтобы другие говорили, что с ним все в порядке. Он так вот чувствует хорошо, он так хочет жить, и ничто его не изменить. Зачем ему? Он не пойдет к свету. Он не пойдет к свету, он не пойдет к Библии, к обличениям Библии, к обличениям Иисуса. Он не пойдет, да. Он хочет в тьме, и он думает, ничего плохого в этой тьме нету, и он остается, да. Вот, допустим, если вы виновны, то вы идете и просите прощения. Если вы невиновны, вы не идете и не просите прощения к человеку. А что просите, если вы невиновны? Или вы виновны, но не признаете. Знаете, как мы иногда не признаем, что мы виновны, и нам неважно, зло или не зло мы сделали, нам нравится сохранить свой имидж или что-то. И нам не хочется идти к человеку, выслушивать там какие-то лекции, смирить себя. Нам не хочется, чтобы мы были на этом уровне, а тот человек на том уровне. Всякие. Мы не идем к свету, да, по разным причинам. Да. И также человек, который он любит делать зло, в смысле, и продолжать грешить, он не идет к свету. И зачем? Он не хочет, чтобы ему читали мораль, пытались переубедить его. Он узнает, как ему прожить жизнь. Все нормально. Дела их были злые. Вот в этом есть зло. Вот в этом есть зло. Будучи несовершенным, будучи греховным, остаться в таком состоянии, когда Бог любит и хочет изменить. Вот это вот есть зло с точки зрения Иисуса. Поступающий по правде. Что значит поступающий по правде здесь написано? Все же греховны, все же никто же несовершенный. Но поступающий по правде человек, который грешит, мы грешим, но мы ходим в покаяние, мы сожалеем о том, что мы делаем, когда нам показывают. Да? Вот Иоанна 1.8. Там, давайте прочитаем, Иоанна 1.8. 1 Иоанна, простите. 1 Иоанна 1.8. Я уже заканчиваю. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Мы привыкли думать, человек в истине, правильный человек, который не делает ошибок. Здесь мы видим совсем по-другому. Правильный человек, человек в истине, это который не то, чтобы он не делает греха, но который признает, что он согрешил себя, что он согрешил. Если мы говорим, не имеем греха, то истины нет. А когда мы признаем, что мы грешные, как раз истина есть в нас. Вы хотите быть в истине, вы хотите быть в правильных отношениях между людьми, в правильных отношениях с Богом, вы хотите быть в свете. Не бойтесь исповедовать грехи. Это как раз и будет хождение в истине. Это как раз и будет хождение в истине. Именно в этом спасительная миссия Иисуса Христа проявляется, и Его благодать, Его кровь работает для нас. Сатана, он всегда, он вот как там Каин там, он убил, да, и все равно не хочет признаться. Он не хочет признать, что он плохой человек. Он хочет винить Бога, там, еще кого-то. Он не признается, да, в своей вине. Вот проблема Каина была, да. О, что ты меня так наказал, трудно мне снести это наказание. То есть он беспокоится о своей жизни. О том, что он совершил зло, он об этом особенно не беспокоится. И также люди, они, которые любят тьму, они не сожалеют о грехе. Они сожалеют о том, что вот об этом обнаружилось, все обличают их, он такой, на таком уровне, все такие праведники, о всяких таких вещах он думает, но должно, покаяние, когда ты действительно сокрушаешься о грехе, когда ты признаешь, что ты согрешил, ты как раз есть в истине, потому что кровь Иисуса Христа, она очищает нас, но кровь Иисуса Христа не очищает, когда мы притворяемся, что мы не согрешили, вот тогда-то мы не в истине. То есть поступающий по правде, кто это такой? Это тот, кто признает, что он греховен, верит в Иисуса Христа как заместительную смерть, и он идет к Богу, чтобы его праведность, чтобы его духовный рост, чтобы его дела были явны и в Боге соделаны. Он идет к Богу. Это не значит, что он несовершенен. Вы сегодня идете к Богу. Вы сегодня получаете благословение Бога. Сегодня Бог услышит ваши молитвы. Сегодня Бог примет вашу хвалу. Сегодня между вами и Богом нет никаких стен. Почему? Не потому, что вы совершенны, а потому, что вы поступаете по правде. А по правде поступать – это как раз признавать свои несовершенства и уповать на Агнца, на то, что Бог сделал на кресте. Мы можем смело идти к Богу, чтобы наши дела были явны. В Боге соделаны, во Христе соделаны. Мы не сами по себе, мы в Боге. Наша праведность не от себя, она во Христе. И пусть это все видят. И нам нечего стыдиться. Мы сами по себе грешны. Но мы поступаем по правде, если мы верим в Иисуса Христа. Мы поступаем по правде, если мы верим в Иисуса Христа. Иисус, то есть, вот здесь сказано, что всякий, делающий зло, ненавидит свет и не делает свет. Вот мы иногда думаем, что кто-то не спасается, да? А вот так вот философски подумать, а зачем спасать свет, если свет человек ненавидит? Чего вот мы его тащим изо всех сил в церковь, в Царство Небесное? Да он ненавидит этот свет. Чего его тащить? Он будет несчастным в этом свете. Вы так не думали? Здесь четко говорится, он возлюбил тьму. Он любит тьму. Зачем его насильно тащить в Царство, в этот свет? Это будет против его воли. Вот смотрите, Иоанна 5 глава, Евангелие от Иоанна, с 5 по 7 стих. Мне кажется, здесь Иисус странный вопрос задает, но вот в контексте, о чем мы говорим, мы поймем, что это не был странным вопросом. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего, узнав, что он лежит уже долгое время, Иисус знал, что он долгое время болеет, и обычно Иисус всех исцелял, и особенно никаких вопросов не спрашивал. Говорит ему, хочешь ли быть здоров? Разве не странный это вопрос? Иисус, сострадающий, спасающий, милующий, многих исцеляющий, а тут он говорит, хочешь ли быть здоров? Хочешь ли ты быть здоров? Может быть, это риторический вопрос. Но дело в том, что есть люди, которые не хотят быть духовно здоровыми. Иисус, человек говорит, больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, и так далее. То есть этот человек, он был беспомощный, он не мог себя спасти, но он хотел быть спасенным. Он хотел быть спасенным, он ненавидел это состояние. Он не сказал, не, я вот лежу, но мне тут бесплатно еду дают, и что, в принципе, обо мне заботиться, что мне, у меня хорошее состояние. Он так не сказал. Он хотел, но просто не было никого, чтобы донесли его первый в этот бассейн, и он исцелился. Не было человека. Он хотел спасения, но не было человека. Да? И вот Иисус приходит, и Иисус его спасает, исцеляет. И вот так же мы все больны грехом. Да, и все человечество. Но Иисус, Он насильно не спасает. Вы должны это понять. Он приходит и говорит, хочешь ли быть спасен? Да, хочу, но не знаю, я такой греховный, я себя не могу спасти, я тебя спасу. Вот, я твой спаситель, да? Есть человек теперь, Иисус Христос, Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Вот теперь этот есть человек, который нас спасет, и Он нас спасает. Но если человек отвечает, нет, не хочу, мне нормально, я люблю тьму. Почему Иисус должен его спасать? Зачем? Опять же, это не для того, здесь так Иоанн говорит, чтобы разделить людей на две группы. Вот одни как бы любят свет, а другие любят тьму. И те, которые любят свет, они ничего не поделаешь, они будут любить свет. А те, кто любит тьму, с ними тоже ничего не поделаешь. Они как бы родились такие, вот они любят тьму. Здесь не об этом, там кальвинистские какие-то вещи, не об этом речь идет. Иисус, говоря такие вещи, Он хочет как бы возбудить здравое мышление. Вот как если вы мне что-то говорите, я вам говорю, да ты меня не слушаешь. Ты меня вообще никогда не слушаешь, да, я так скажу. Это не значит, что вы не способны меня слушать. Я просто через эту вещь пытаюсь вас встряхнуть, чтобы вы напряглись и действительно послушали, что я хочу сказать, да. Такой прием. И примерно такой же прием. Иисус использует, что люди возлюбили тьму. Не значит, что они все, они возлюбили тьму, и у них нет шанса. Иисус как раз это говорит, чтобы и они тоже осознали, да что же я такое, да Бог мне предлагает спасение, так зачем мне эта тьма, да? И поверили в Иисуса Христа, приняли эту любовь Божию. Вот для чего. Иисус практически очень часто говорил, и это здесь такая практическая вещь. Но суть состоит в том, что свет пришел, а люди возлюбили тьму. К сожалению, Бог дает свободу. Бог дает свободу. Без свободы, мы в пятницу об этом говорили, ничего не имеет ценности. Без свободы ничего не имеет ценности. Но, слава Богу, что мы, да, вы захотели быть здоровыми. Вы поверили в Иисуса Христа. И Иисус сделал чудо. Там этому, он, человек этот, поверил, как бы, попросил Иисуса. Но ему все равно нужно было чудо. И это Иисус сделал чудо. Он 38 лет был больной, ничего ему не помогало. И он встал, взял свою постель и пошел. Это чудо. Вот Иисус сделает такое чудо. Он притворяет воду в вино в наших жизнях. И он будет продолжать такое делать чудо. Дух дышит, где хочет. Но его действие, оно всегда будет реально и сильно в наших жизнях. И от нас ожидается просто вера в любовь в Божью. И то, что Бог через Иисуса Христа силен нас спасать и хранить, и наполнять нас жизнью вечной, жизнью с избытком. Аминь. Ибо так возлюбил Бог мир. Так возлюбил Бог нас.